опыт всех отцов единогласно говорит, что постоянно совершаемая эта молитва, совершаемая внимательно, неспешно. Куда спешить? Скажите, куда спешить? Куда считать? Кому это нужно? Я для себя же только. И все. Неспешно. Где? Где угодно. В храме? Пожалуйста. Пожалуйста. Что-то читай там дьякон, не пойми, не разбери. То ревет внизу, то вопит вверху. Да. Что он там ревет? Что кричит? Кто мешает? Что-то там поют, что-то читают. Великолепно. Краткая молитва. Неспешно, с вниманием. О! Он нашел здесь кладезь. Нашел буквально действительно живой источник. Источник живой воды нашел. Он к этому отнесся со всей серьезностью. А не как к чему-то, знаете ли, как, ну, мало ли чего там советую. Вообще, поразительная вещь, вы знаете. Мы не придаем этому значения. Я говорю о православных христианах. А почему? Ну, что это такое? Труд, что ли, какой огромный? Ну, хотя бы когда в церковь-то ходим. Ну, что ж там, ждать, когда окончится служба? И вот этот хор там затянули. Эти, давай читать это много. Да когда же они кончат только? Да? Так это же великолепное время, когда можно поупражняться. Слышите? Поупражняться. Это же замечательно. Повторяю еще раз. Он в молитве отнесся не как к какому-то, знаете ли, бремени. Действительно, надо дышать, представляете? Вот искушение заставили меня дышать. Как бы хорошо не дышать и жить. Как именно нормальному состоянию человека. Это ему дало очень и очень много. Благодаря этому он, если хотите, стал духовно быстро развиваться. Чтение святых отцов, понуждение себя к этой молитве, но не только к этой. Он исполнял весь тот чин монашеских правил, которые положены. Это все положено. Это все нужно. Но знаете, как мы иногда положено? Вы придете когда-нибудь на утренней молитве, например, к нам в семинарию. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Красота есть, прочитали, все, ура. Все в порядке. Это просто изумительно. Какой там Господь Бог? Ну что вы, какой тут Бог? Туда надо вычитать. Или правильно так же читает человек перед причащением. Вычитать надо. Правда же? Мы же не православные, а язычники. И мы же знаем, что главное это надо что-то сделать. А как ты изменишься или не изменишься? Это, зачем это нам надо? Там Господь Бог пусть решает. Так вот, конечно, он исполнял правила не так. Исполнял как должно. Вот этот момент молитвы для нашего времени имеет исключительно важное значение. То есть во все времена, но и сейчас. Сейчас, поскольку мы живем сейчас, то для нас имеет особенно важное значение. Нельзя относиться к ней небрежно. Нельзя молитвы вычитывать. Нельзя богослужение посещать ради того, чтобы исполнить какое-то время необходимое. Исполнить, ну, я не знаю, какое-то правило, что ли. Исполнить какую-то необходимость. Нельзя. Богослужение есть только время для молитвы. Вот если бы так люди бы, верующие бы, стали так относиться к молитве, они бы увидели, как начинает преображаться жизнь. На моих глазах произошел случай. Пришла из деревни одна женщина и стала жаловаться священнику, как ей скучно одной, как ей трудно. Никому ей не нужна, у всех свои дела, у каждого свой дом, своя семья. И она, бедная, просто состраданием пришла. А он ей и сказал: ты знаешь что, вот попробуй вот так, вот попробуй, вот так. Слышишь, запомнила? Ну-ка, повтори. Запомни, ну-ка, еще раз повтори. Поговорили. Вот так, говори теперь. Когда будешь работать, в огороде работаешь, дома убираешься, идешь за дровами, так, пилишь, колешь, делай вот так. Знаете, она через год пришла со слезами благодарности на глазах. Батюшка, у меня изменилась вся моя жизнь. Вы мне дали солнце жизни. И я помню, как этот священник говорил, говорит, впервые в жизни у меня такой случай. Обычно говоришь, как к стенке горох. Да, 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 батюшка, да, никто не занимается. Вот эта простая женщина восприняла этот совет с такой верой, и так применила к себе, пожалуйста. Так она просто, я не знаю, в каком она была, если хотите, в какой благодарности, в каком восторге, в какой радости, что сделала. Она просто жила на земле, но была, что называется, на небе. Вот это, мне кажется, только вот это даже, только одно, уже заставляет нас подумать о той важности такого вот образа, такого, я бы сказал, примера, такого, как Серафим Саровский. Святые показывают нам, если хотите, во всей силе, к чему способен человек правильно живущий. К чему же он способен? К чему привела его молитва? Что дал ему сам этот подвиг? Подвиг, в котором он не видел ни одной йоты ничего сверхдолжного, в котором он не видел никаких заслуг перед Богом. Вот я все время твержу, никаких заслуг. А обращали внимание вот, к себе? Что-то сделаешь доброе, и уже как-то, знаешь, уже чувствуешь, уже от Господа Бога что-то уже ждешь. Вы чувствуете, откуда исходит это учение, это католическое? Вы понимаете, откуда? То, что святые отцы называют, начинает апостол Павла, ветхим человеком, ветхим, негодным человеком, который все искривляет, все портит, все переворачивает. Действительно, от того, что я дышу, все уже мне Господь Бог, давай мне те или иные блага. Я бы еще на один момент хотел обратить внимание. Для нашего времени, вот для настоящего времени, огромнейшей проблемой стала проблема старчества. Серьезнейшей проблемой. Тот характер развития вот этого явления, который сейчас мы наблюдаем в нашей церкви, он глубоко трагичен. Я боюсь, что это, если этот процесс где-то не будет откорректирован, если не опомнятся люди, если пойдет дело так же, наша церковь развалится изнутри. Да, изнутри. Хотя будет называться, конечно, православным. В чем дело? Дело вот в чем. Что совсем забыли и перепутали. Многие просто не знают, что такое аскетическое понятие послушания. И кто такое старец. Вот Серафим Саровский просто дал ярчайшую иллюстрацию, показав, кто такое старец. Кто это такое? Если мы посмотрим на его жизнь, то это человек, я вам сказал уже, какие он подвиги нес, во-первых. Но я сказал только одну маленькую талику. Три года, полное молчание. Когда ему сначала приносили пищу из монастыря, только приносили, кстати, хлеб, он даже, встречая послушника, он единственно говорил в ответ на его молитву «Аминь». Ни одного слова. 3 года никакого общения ни с кем. Полное молчальничество. 3 года. Затем, в течение очень долгого времени, затвор. Без молчальничества. Но когда он принимал ничтожное число людей. Кстати, перед молчальничеством, когда он все-таки к нему приходили, он завалил тропы даже. Тропы в Сарове там. Повалил деревья, да, завалил так, что к нему можно было пробраться только очень немногим людям. 10 лет, даже больше, это затвор, во время которого он принимал людей только в силу особой необходимости. И уже только в конце жизни, по особому повелению Божию, которое было ему открыто через явление Богоматери, он стал принимать широкий круг людей. То есть, вы видите, как формируется старец. И кто такой старец? Кто такой духовный руководитель? Это человек, который прошел действительно великий искус духовной жизни. Спать 4 часа в сутки. Когда он видел в этом необходимость, раздевался даже по пояс иногда и садился около болота. Иногда кровь текла по нему от этих комаров, которые его съедали. В келье его всего был только образ Богоматери, обрубок колода, которая ему служила и столом, и стулом. Не было никакой постели. Опыт говорит следующее, что, оказывается, невозможно достичь очищения ума, находясь в суете. Вы слышите? Поэтому никто из нас и никакой священник не может достичь чистоты ума, той ясности чистоты ума, которая дает возможность, человеку открывает душу другого человека, невозможно достичь, находясь в суете и заботах этого мира. Все, кто достигали этого видения душ человеческих, они полностью отсекались от мира, полностью отрешались. Это была действительно подготовка. Знаете, как спортсмены? Им некогда. Они должны всю свою энергию, все свои силы направить на то, да, на то, что мы называем тренировками, упражнениями. Иначе ничего не добьются. Если они будут жить, как и мы, спокойненько посиживать себе, ничего не делать, проку не будет. Достичь бесстрастия может только человек, отрешившийся, отрекающийся и отрешившийся от мира, от всех его забот. Вы слышите? От, если хотите, от литературы, от искусства, от социальных проблем. Это так модно сейчас особенно. От всего. Иначе ничего он не достигнет. Никакого бесстрастия он не достигнет. Никакого очищения ума он не достигнет. Хотя он будет, может быть, и очень умный, и талантливый человек. Невозможно очистить душу, очистить, когда пыль все время летит. Вот Серафим Саровский показал, кто может быть действительно старцем, кто может быть духовником в истинном и подлинном смысле этого слова. Им становится не тем, что человек получает звание или сан, или мантию. Нет, нет. Этим человек не становится. Ни бородой, а даже бородой не становится. Все равно. Ничего не помогает. Им становится только подвижник, отрешившийся от всего. Здесь он, если хотите, вот, заряжается. Здесь он очищается. Здесь он приобретает мощные стены, благодаря которым уже затем он может противостоять всем тем вот разрушающим явлениям, которые идут из мира. Кстати, канавка Дивеевская. Что она означает? Вы знаете, что сейчас ее будут реставрировать. Ее длина 777 метров, ну, это естественно, конечно, ни больше, ни меньше. Да, 2 метра глубины, 2 метра ширины и так далее. Хорошая вещь. О ней говорил Серафим Саровский. Очень хорошо. Но в чем суть-то ее? Вот это просто приходится даже удивляться. Все говорят, канавка, канавка, канавка. Что канавка? Что канавка? Забыли о самой сути. Это же не что иное, как святой образ, святой в данном случае, для Дивеевской обители, святой образ того, что ограждение вокруг своей души должен положить человек, через который не должен переступать ни один дьявольский помысл, желание, мысли и так далее. Тогда никакой антихрист не перейдет эту канавку. Вот эта идея, эта святая идея, знаете, во что выхолащивается? Главное – канавка. Так часто, кстати, в православной церкви случается, когда мы внешним образом придаем самостоятельный смысл, выхолащивая содержание. Уж недаром я шучу часто, если мы так будем подходить, то нам скоро придется, наверное, глотать горчичное зерно для того, чтобы пережить Царство Божие. Ибо Христос же сказал, Царство Божие подобно зерну горчичному. Не правда ли? Так вот, я просто пользуюсь этим случаем, чтобы сказать, почему это было так завещено? Почему он эту канавку, если хотите, это рыл и сам даже участвовал для того, чтобы показать и призвать всячески человека ограждаться от всего того, что мешает нам жить по-христиански. Ограждать душу свою, ограждать жизнь свою. Тогда это имело и прямой даже смысл. Создавалась девичья обитель. Создавалась она только из тех, которые очень мало понимали в христианстве. Очень было важно даже здесь создать, чтобы сюда не превратился монастырь в проходной двор. Вы же знаете, какая беда сейчас у многих монастырей? Знаете? Знаете. Они превращаются во что? В туристические центры. Скажите, о каком монашестве можно говорить? О какой молитве? О какой нерассеянности? Туристические центры. Вы теперь понимаете, почему во все времена, как только, вот, организовал монастырь, и как только он становился особенно посещаемым, вот эти выдающиеся люди уходили. уходили и организовывали где-нибудь в какой-нибудь такой глуши, чтобы хоть туда не добрались. Вот что такое канавка. Это, во-первых, знак того, как мы должны ограждаться, насколько это возможно, от всяких внешних, дурных, ядовитых, если хотите, ветров и воздействий. Во-вторых, о том, что эта канавка должна внутри каждого человека быть. И заключается в чем она? В том, чтобы именем Божьим, в том, чтобы, прибегая к молитве, удерживая свои чувства, внешние и внутренние, ограждать свою душу от всего внешнего. Сколько здесь метров надо, не знаю, глубины и широты. Каждый это узнает, кто прибегнет к этому средству. Так вот, преподобный Серафим, видите, каким путем пришел в ту меру, когда вопреки своей воле, вы слышите, вопреки своей воле стал все-таки принимать людей. Не искать общения с людьми, не привлекать людей к себе, а напротив, стараясь всячески избежать, но в силу необходимости вынужден был это делать. Только достигший бесстрастия может действительно спокойно выслушать человека, болящего страстями. Он не осудит, уж не говорю, не расскажет. Он пожалеет, он помолится. Как это важно! Уже, я вам скажу, во все времена, и тем более в его время, уж не говоря о нашем времени, всегда было очень трудно найти человека, которому можно было бы открыть свою душу. Вот он говорил, я вот где-то выписал, «Не должно без нужды другому открывать сердце своего. Из тысячи можно найти только одного». Действительно, что вы! Кассиан Римлянин так и говорил, «Полезно открывать свои помыслы, но никому попало». Откроет человек не тому, ой, как может здорово пострадать. Поэтому так важно найти правильного духовного руководителя. Но здесь мы должны знать очень твердо некоторые вещи. Для нашего времени в высшей степени необходимо. Первое. Отношения старца и послушника возможны только среди монашествующих. Только в монастыре. Только там, когда они постоянно вот друг с другом находятся. Там только возможно откровение помыслов, постоянное, так сказать, общение, постоянная корректировка. Это первое. Вы слышите? Для людей мирских, которые находятся вне, так? Для людей, которые не живут вместе, такое невозможно. Это первое, и это очень важно. Возможно, самое большее что? Ну, поисповедаться иногда. Но это совсем не старец и послушник. Это очень важно знать для нашего времени. Это просто надо знать, это аксиома. Второе, не менее важное. Кто может являться для человека старцем? Как он обретается? Об этом святые отцы пишут совершенно однозначно. Чтобы найти, надо, во-первых, искать. Искать когда? Когда у меня действительно духовные проблемы. Слышите? Не телесные проблемы, не житейские проблемы. Не семейные проблемы, не проблемы по работе, а духовные проблемы. Духовные проблемы. Я вот молюсь, и не с места смею, у меня ничего нет. Я уже жду, мне уж теперь сам Господь Бог скоро явится. А мне никто не является, только иногда бесенок какой-нибудь выскочит. Ну что ж это такое? Вот это действительно проблема. Я уж думал на небесах, а все на грешной земле обретаюсь. Вы слышите? Старца ищут тогда, когда есть духовные проблемы. Они когда возникают? Они возникают тогда, когда человек начинает жить по-христиански. Что значит по-христиански жить? То есть, когда он начинает, вдруг он говорит, все, я постараюсь исполнять все заповеди Евангелия. Правда, такое-то редко бывает, чтобы я решил, чтобы я теперь буду жить, вот начиная с этого часа, жить по Евангелию. Это же немыслимо. Пусть монахи живут, а я-то с какой стати? Когда человек действительно решит жить по Евангелию, тогда у него возникнут и действительные духовные проблемы. до тех пор, пока он ничего не живет и даже не хочет жить, это возникают проблемы совсем другого порядка. И их большей частью нужно решать совсем не с духовником, а с какими-нибудь умными людьми. Поступать там или не поступать в институт, ну, куда-то познакомиться, какой у вас ребенок, какие его способности, какие у вас данные, какие у вас даже финансовые данные и так далее. Просто с разумным человеком. При чем тут духовник, скажите? Ну, при чем тут? Какую корову покупать или лошадь? Пегую или рыжую? Ну, что это такое? До чего мы доходим? Сейчас, вы же знаете, вы, наверное, все знаете, именно с такими вот последними названными вопросами идут к кому? К духовникам. Итак, духовника ищет тот, может искать по совести и по разуму, и верно будет делать, когда он действительно решил жить по Евангелию. Вот тут начинают возникать вопросы. Да, причем вопросы подчас такие, на которые ему очень трудно ответить самому. Это верно. Вот здесь человек начинает искать. Как же? Как же он находит его? У нас очень просто находится. Я стою в лавре, ко мне подбегают. Где тут святой прозорливый старец вот такой-то? Я смотрю, ах, искушение. Говорю, может, это и я? Почему-то недовольна. И что такое, понять не могу. Мы уже знаем. Нам не нужно искать. Мы великолепно знаем, где святой, где старец и где прозорливый. Нам уже сказала там на рынке вот та, которая торгует там помидорами. Она же все знает. До чего мы дошли? Какие там святые отцы нам? Никому не знать не знаем и знать не хотим. Мне сболтнули, я пошел. И пошла молва. Что пишут отцы? Прежде нежели, вы слышите, прежде нежели вдаться кому-либо, прежде рассуди, это Иоанн Лесевич говорит, великий учитель, рассуди, испытай и, так сказать, искуси всего кормчего, чтобы тебе не попасть вместо пристани на камни. Вот это рассуди, вот это испытай, вот это искуси. Что требует прежде всего, самого обычного, чего? Времени знакомства. Познакомиться надо с человеком. Просто познакомиться. Да, о нем говорят. У него длинная борода. Верно, он много говорит о втором пришествии, об апокалипсисе. Верно. И даже предсказывает. Надо познакомиться. Нельзя вдаваться. Безумный только сразу вдается человеку, не узнав его. Это говорит не кто-нибудь, не какой-то один, не какие-то богословы. Это говорят люди высочайшей святости, которые сами на себе испытали все эти ошибки, совершаемые нами. Тоже по неопытности иногда прыгали к первому попавшемуся и нарывались. Сколько потерпели люди, пишет один отец, сколько я потерпел от неопытности слышавших, то есть неопытности тех, кому я вверял свою душу. Опыт Серафима Саровского нам прямо сейчас кричит, всем кричит. Вы видите, кто может быть старцем? Ради Бога, не попадайтесь на эту удочку этих реклам. Узнавайте, узнавайте, знакомьтесь. Не познакомились? Не вдавайтесь. Сейчас же эти лже-старцы особенно тут же схватывают человека. Пришел один раз человек, все уже, хватит. Все, тебе надо туда-то, тебе надо сюда-то, тебе делать то-то, тебе это. Первый признак, что вы попали к лже-старцу. Более того, скажу вам, если вы найдете такого человека искреннего, духоносного, если даже найдете, первый будет вам ответ, если вы будете проситься к нему послушания, первый ответ будет – нет, ни в коем случае. И речи не может быть. Я могу быть вашим учеником, не наоборот. Причем не по какому-то ложному, знаете ли, смирению, какой-то игре. На самом деле человек видит себя. Смирение не видит себя смиренным. Истинное смирение не видит себя смиренным. Истинный старец никогда не примет, тем более человека со стороны, никаких отношений старца и послушника не может быть. Не может быть в нашей мирской жизни. Понимаете? Это аскетический термин послушничества. Он только приличествует инокам, только монастырям, только. Святитель Игнатий Брянчанинов справедливо пишет, в наше время нет духоносных наставников с восклицательным знаком. То есть вот тех, которые, пройдя тот путь духовной жизни, который нам вот иллюстрирует сейчас преподобный Серафим Саровский, через молчальничество, через затвор, через потрясающий подвиг, который приводит его к очищению души, к очищению ума. Вот кто, таковых уже нет. Что остается? Как нам быть? Мы миряне. Как нам быть? Что нам? Жить как хочу, так и пляшу? Нет. Тоже нет. Наш путь первый, и наше время открывает это. Наконец-то мы должны сами хоть немножко начать изучать творение святых отцов. Наконец-то. Сейчас Бог открыл нам все. Открыл. Издаются книги. Издаются. И Макарии, и Исааки, и Брянчанинове, и Говорове. Издаются же книги. Издается духовная литература. Первый человек, ты ищешь действительно духовной жизни. Вот они, кладези. Вот где ты найдешь первое. Это первое. Второе. Совершенно понятно, что творения святых отцов, они писались не так, как пишутся богословские трактаты. Сидит в кресле перед компьютером и пишет доклад кому? Никому, вообще, на тему. И больше ничего. Так они не писали. Они писали конкретным людям, зная их духовный уровень. И отсюда их писания всегда носили предметный характер. То есть они соответствовали уровню того, кому давались эти советы. Вот это вот чтение святых отцов, поэтому оно налагает на нас большую ответственность. Нам требуется увидеть, где же и как же правильно. И вот здесь большую пользу каждому из нас может оказать человек не старец, нет, не старец, хотя может быть и старец, не духовник, хотя может быть и духовник. Тот человек, который лучше нас знает, понимает и живет. Этого человека нужно назвать как советник, но никак не старец, советник. То есть тот, кто дает, может дать мне совет, совет. Наше время – это жительство по совету. Понимаете, какая огромная разница в отношениях между старцем-послушником и тот, кто советует, и принимающий? Святитель Игнатий по этому поводу пишет очень сильно. Он говорит, огромная разница между тем и другим. Старец и послушник – беспрекословное послушание. Советник и слушающий – да, он слушает. Спасибо. Но вот что-то вот здесь как-то не то. Я пойду спрошу еще другого. Я почитаю святых отцов. Я приду опять к нему, простите, я вот этого никак не понимаю, потому что вот то-то и то-то. Совет не налагает на мою совесть, слышите, непременного исполнения совета. Вы слышите? Для нашего времени это в высшей степени важно. Почему? Я думаю, что многие здесь сидящие готовы были бы исполнить все, если бы нашли действительно такого духоносного старца, бесспорного святого, и следовали бы ему в своей жизни. Их нет. А если их нет, дай Бог, чтобы мы нашли человека, от которого могли бы услышать мудрый, правильный совет. Совет, какую литературу почитать, где что прочитать, как говорят святые отцы по тому или иному вопросу. Какое-то благо, я вам скажу, уже было бы для нашего времени, если бы мы могли найти это. Вот наше время. Почему я об этом так говорю и даже горячо говорю? У нас сейчас тяжелейшая ситуация. Развелось старцев тьма. Тьма. Сейчас уже есть уже даже целая доктрина, что русской церковью должны управлять 12 старцев. Уже кого-то назвали этих 12. Уже идеологи, вы слышите, они формируют этих 12 старцев. Уже они выбросили некоторых из этого числа. Уже кто-то формирует, вы слышите, даже не сами старцы. Ух, как ловко идет работа! Долой иерархию, долой церковную дисциплину, мы будем управлять, подсунем вам. Сколько вам, 12, пожалуйста? Такой-то старец сказал, и все. Вы понимаете теперь, почему так важно для нашего времени отнестись со всей серьезностью вот к этим вопросам? Я много раз повторял вот перед многими аудиториями замечательно эту сильную мысль Игнатия Брянчанинова по поводу вот того, что происходит, если хотите, сейчас. Сейчас. То есть сильнейшая мысль, когда он говорит «душепагубное актерство и печальнейшие комедии». Старцы, которые принимают на себя вид древних старцев, не имея их духовных дарований. Они заводят людей в тупики. Они сейчас уводят многих людей к полному разорению своей даже земной жизни. Многие погибают, уводят в леса, пугают всякими страхами, я не знаю только чем. Забыли совсем и о Священном Писании, и об учении Церкви. И все это идет под мощным накалом и мощным нагнетанием силами не только православными, антихристианскими. Стоят идеологи, часто люди не только не церковные, просто даже неверующие. И какое большое число людей попадает в это русло. Ведь сейчас ничего не стоит стать авторитетом. Только нужно начать критиковать направо-налево кое-кого, очень важно, говорить об антихристе, о втором пришествии, об ИНН, о паспортах, о переписи, и вы будете на волне. Вы авторитет и старец. Как это все знакомо из истории церкви. Как это давно уже это имело место и было. Даже простые вещи, когда говоришь, ну хорошо, сама Дева Мария прошла перепись. Сам младенец Иисус прошел перепись, и его, конечно, записали. Уж не говорю об Иосифе. Так. И вы знаете, какую перепись, которая призвана была укрепить какое государство? Языческое, антихристианское, которое показало свои зубы и когти буквально вскоре, открыв жуткое гонение против христианства. И переписались. Ответ замечательный. Это была не та перепись. Ну, знаете ли, это убийственно уже. После этого ничего уже не скажете. Потому что, верно, не та. Как и каждая другая, не та. Ничего не действует. Какой-то гипноз. Мощная волна внушения. Мы стоим перед серьезным делом. Сейчас народ увлекается вот этими вещами. ИННами, шестерками, паспортами. Причем многие уже не способны даже слушать ни аргумента, ничего. Все это только подготовка. Подготавливается психология нашего народа к принятию того, кто уже вам покажет высочайшую святыню, от которой содрогнется весь мир. Если мы так легко будем поддаваться на эти штучки, то действительно мы дойдем до того, о чем пророчески писал святитель Игнатий Брянчанинов. Он написал ведь страшные слова в одном из писем. «Наш, то есть наш русский, наш народ, может и должен сделаться орудием гения из гениев», так он назвал Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Вот, видите, как здорово. Стоит только заговорить, и тут же уже... Да, ну, ладно, это, по-моему, это просто был сигнал. У вас, я вижу, вопросов очень много, и будет, наверное, еще больше. Ну, а теперь мы с вами можем поговорить, пожалуй, вместе. Сигнал был дан, тут я уж не виноват. Ну, давайте попробуем.
Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, какая существует связь или зависимость между душой, умом, разумом в состоянии сна или бодрствования человека? Ум и разум одно и то же.
Я думаю, это надо бы на богословскую комиссию нашей академии. Это было бы очень здорово. Вот. Ну, разница, конечно, существует между умом и рассудком. Но у греков это легче, эта разница обозначается. Хотя и у нас, видите, есть ум, а есть рассудок. У них есть логос, есть нус. Разные понятия. Так вот, если рассудок – это та сторона нашей человеческой природы, которая достаточно, я бы сказал, хорошо формализуется, и сейчас она воплощена в железке по имени компьютер, так, вот, то в отношении нуса или ума, то эта сторона совсем другого порядка. Она, если хотите, глубоко сопряжена с сердцем, то есть состоянием нашей души. Недаром в Евангелии сказано, что из сердца исходит помышление ваше. Так вот, рассудок чисто формальная вещь, которая оперирует теми данными, которые, так сказать, он получает, и, так сказать, может их прогнозировать, как шахматная машина, и делать соответствующие выводы. Ум, он связан уже с действием нравственной свободы человека, нравственного выбора человека. Он связан с действием как добра, так и зла в душе человека, если хотите, с действием его страстей. Вот в этом, так сказать, основная сторона. Так вот, когда святые отцы говорят о чистоте ума, то они говорят именно о чистоте ума, а не рассудка. Мощный рассудок может иметь и имеет сам дьявол. Рассудок, который может все хорошо считать, просчитывать, предугадывать, прогнозировать и так далее. Ум – это уже та способность человека, которая связана с его нравственным и особенно духовным состоянием. Но уж какие там связи, какая взаимосвязь – это история, я вам скажу, долгая. Скажу только одно, что аскетика говорит нам, ну, высказывает замечательную мысль. Например, Исаак Сирин пишет: «Истина познается по силе ума, рассудка, по силе жития». Поразительная вещь. Понимаете? Поразительная же вещь. По силе жития. Странное дело. Познание истины. Не оно ли связано с умственной деятельностью человека? И вдруг такая мысль. По силе жития. Обращено внимание на самую суть. Ум, то есть его чистота, отсюда его зрение, обусловлены чем? Характером духовной жизни человека. Истина, оказывается, открывается вот каким образом, вот где возможно ее познание, вот где, если хотите, ее истоки в человеке, как таково. Вот об этих вещах, я думаю, нам знать нужно. Ну, я думаю, довольно. А остальное на Богословскую, можно синодальную комиссию отправить.